Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите интервью директора радио «Радонеж» Евгения Никифорова со Светланой Степановной Степановой, доктором искусствоведения, сотрудником Государственной Третьяковской галереи. Светлана Степановна сегодня расскажет о выставке, проходящей в Третьяковской галерее, посвященной выдающемуся русскому художнику Павлу Федотову. В завершении часа предлагаем вам послушать чтение письма о блаженствах преподобного Паисия Святогорца.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров, и сегодня моя гостья, доктор искусствоведения Светлана Степановна Степанова.
Здравствуйте.
Светлана Степановна еще и научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи, но сегодня мы будем говорить о выставке, которая открылась несколько недель тому назад уже, по-моему.
В феврале, уже получается несколько месяцев.
Уже даже несколько месяцев. Но все быстро летит, а еще будет продолжаться она?
До середины июня, до 14 числа.
Вот, времени еще у нас немножечко есть.
Немножечко, но нужно поспешить. Как
нужно
всегда,
поспешить.
Откладываем на последний момент и не успеваем.
И вот сегодня-то мы расскажем, почему особенно нужно поспешить, потому что наша программа посвящена одному из самых выдающихся наших художников Павлу Андреевичу Федотову. Уж Павла Андреевич знает все. Может, не как Павла Андреевича, а уж как Федотова, его знает каждый школьник, потому что это и Анкор.
Еще Анкор.
Это сватовство майора. И много-много картин, которых, может быть, и не вспомнит кто-нибудь. Но в кофейню в какой-нибудь всегда репродукция висит Федотова, потому что, ну, пройти мимо этого художника просто совершенно невозможно. Итак, мы сейчас отмечаем 200 лет со дня рождения Павла Андреевича Федотова, и выставка называется совершенно неожиданно по отношению к живописцу, ну, как угодно было бы вам можно обозначить, она называется «Театр жизни», театрально так. Почему?
Ну, потому что специфика работ Федотова действительно очень театральна. Он был, на мой взгляд, гениальным совершенно художником-режиссером, при этом гениальным бутафором, костюмером, потому что он сам сочинял эти сюжеты, еще и сценарист, можно сказать. Он сочинял эти сюжеты, он наполнял эти сюжеты живыми персонажами, он заставлял их двигаться так, чтобы раскрыть...
А кастинг какой, да, хочется сказать?
Кастинг в том смысле, что он сам говорил, что моего труда в мастерстве десятая часть. Я учусь жизнью. И чтобы создать ту же самую картину «Сватовство майора», создать этот интерьер, найти все эти предметы. Он ходил по улицам, он заглядывал в окна трактиров. Именно в трактире он увидел этот замечательный потолок, расписанный какими-то гирляндами. Так он увидел люстру и попросил даже у владельца ее на время, чтобы ее нарисовать. То есть все предметы, которые вы видите в его картинах, это действительно реально существовавшие предметы того времени. Он сам сочиняет эту мизансцену, с этой, как птичка, вспорхнувшей невестой, с этой матерью, которая ее удерживает за юбку и пытается ее остановить, с этим майором, который так лихо подкручивает ус в дверном проеме, я, мол, до денежек сейчас доберусь. То есть каждый персонаж – это выдумка художника, и в то же время это персонаж, увиденный, подсмотренный в реальной жизни.
То есть, как говорит о Пушкине, что это энциклопедия русской жизни, также можно сказать, наверное, и о Федотове.
Да, может быть, он не создал полную энциклопедию общественных нравов, каких-то ситуаций 40-х годов. Но действительно очень много подсмотрено, очень много остроумно передано художникам того, что составляло вот такую вот как бы повседневную суету жизни.
А вот суета суетой, но все-таки не может же быть так, чтобы суета становилась предметом искусства. Или все-таки возможно такое?
Это возможно такое. А вспомните замечательных голландцев 17 века, да, малых голландцев. И, кстати, именно на них ориентировался во многом Федотов. И когда мы смотрим, с какой тщательностью он выписывает предметы в своих картинах, это действительно может нам напомнить полотна этих великих предшественников. Он ориентировался на вообще традицию вот такого нравственно-морализующего искусства.
Английского, наверное, Хогарта.
Конечно, Хогарта. У него даже было такое высказывание: «Если царь спросит, чего я хочу, успокоить старость отца, пристроить сестру и превзойти самого Хогарта». Он хотел поехать в Лондон. Он считал, что именно там, в Лондоне, оценят его картины, потому что для русского искусства это было в новинку. Вообще, бытовой жанр как-то развивался, знаете, в России такими скачками. Были какие-то отдельные жанровые полотна в XVIII веке. Был великолепный Венцианов с его школой. Но вот такого прямого продолжения даже венециановской традиции не было. И получается, что Федотов действительно открыватель в искусстве вот этого жанра нравоучительного, нравоописательного. Не просто зафиксировать какую-то сценку, но показать зрителю, как в таком чистом зеркале, вот что искажает ваш человеческий облик, с чем вообще хотелось бы в этом обществе бороться, от чего избавиться.
Поэтому... Это такой Гоголь живописи?
Его называли Гоголем в живописи, да, но интересно, что Федотов среди любимых писателей Гоголя не называл, он Гоголя не любил, по отзывам тех, кто писал о Федотове. Он любил Лермонтова, он любил Бальзака, он любил даже античных авторов, считал, что нужно обязательно вот для наполнения этого багажа художественного вообще, как бы, да, человеческого, читать древних авторов нужно. Вот. Я думаю, что он почитывал и те же французские романы, которые мы сейчас называем бульварными, но тогда ими зачитывалось все русское общество. И, наверное, его привлекала как раз вот эта вот легкость описания каких-то житейских бытовых ситуаций. Например, в той же сепии. Сепия – это графическая работа, выполненная сепией, то есть такой коричневатой краской, которая разводится водой, как и акварель. Так вот, в сепии «Утро чиновника», получившего накануне первый крестик, в углу картины валяется книжка с распахнутой обложкой, и там написано «Мустаж. Сочинение Поль де Кок». Вот популярного очень писателя французского той поры.
Некоторые Улицкая даже... того времени.
Где, ну, мне кажется, получше.
Не будем спорить.
Не будем спорить, но тогда даже Гоголя сопоставляли, например, с ним. Кто-то даже считал, что Поль де Кок пишет лучше, чем Гоголь. Но это просто разное отношение, кто действительно суете-сует, к тем каким-то социальным проблемам, да, которые там так или иначе Гоголь отражал в своем «Ревизоре» или в «Мертвых душах». Но почему Гоголь в красках, да, говорили о Федотове? Наверное, тоже вот за это внимание к деталям, вот за эту поразительную, знаете, множимость этих деталей, когда они там начинают переполнять эти сцены, когда каждая деталь выражает какую-то мысль художника.
Вот об этом-то я хотел бы, чтобы немножечко поподробнее мы поговорили, потому что, видимо, остаться в веках, а уже... Мы сейчас празднуем 200-летие, это уже 2 века, как минимум, это знаменитейший художник. Его слава никогда не угасала. Просто анекдот, просто смешной рассказ, забавный случай. Он не может так долго оставаться в сознании общества и народа уже в целом. Видимо, другие причины. А причина это, мне кажется, прежде всего в том, что это высокое искусство. То есть это чрезвычайно замечательно написано. Это замечательно нарисовано. Это очень красиво по колориту. Это отработанные детальки, чтобы просто каждый блик на каждой чашечке не только виден. Это можно было сказать, что это просто... как такое фокусничество. Нет, на самом деле это часть вот этого великого искусства, которое выработки, так сказать, ткани, полотна, которые делают, видимо, искусство искусством.
Вы совершенно правы. Вот при том, что он человек эпохи, когда были востребованы иллюстрированные альманахи, когда водевили шли на сценах, когда фельетон, жанр фельетона был тоже очень разработан, когда формируется так называемая вот эта вот школа социальной физиологии, да, физиологические очерки появляются в печати, то есть очерки, описывающие вот каких-то повседневных типов городской там жизни, какие-то ситуации, отражающие вот эту вот социальную расслоенность общества. Федотов даже пытался сотрудничать с подобными журналами вот в «Иллюстрированном альманахе» 1948 года, который, правда, тут же запретили к печати, и получилось, что выпустили всего несколько номеров. Он иллюстрировал рассказ Достоевского «Ползунков». Но в том-то и дело, что в нем больше, чем сатирик, жил жанрист, жил художник. Поэтому, да, самые его смешные, самые забавные, затейливые ситуации, там и в графике, и в живописи, они действительно превращаются вот в этот перл искусства. А это, между прочим, многие отмечали писатели, мыслители, это очень трудно. Вот превратить вот эту житейскую шелуху, мишуру в перлы искусства дано далеко не каждому.
Вот, жанризм. В чем его очарование? В чем его очарование жанра? Почему он из анекдота, из карикатуры, то есть не является ни анекдотом, ни карикатурой, а является частью высокого искусства?
Ведь это все-таки отражение, пусть даже пропущенное через авторскую мысль, через фантазию авторскую, отражение жизни. И все-таки искусство, особенно русское искусство на протяжении XIX века, оно пробивало эти тропки к повседневности, оно пробивало эти пути к тому, чтобы понять, что же такое эта жизнь, как она должна существовать в искусстве. И, кстати, тогда, в общем-то, даже умные люди, знающие искусство, понимающие его, очень опасались, что как раз Федот живопись, она приведет вот к этому анекдотизму, что она утратит эти высоты настоящего подлинного искусства. Потому что одно дело карикатура в журнале, прочитал, забыл, выбросил, а другое дело какая-то такая же сцена, но на полотне. Все-таки живопись считалась искусством вечным, долговечным. Поэтому должен быть какой-то отбор.
Но мы не должны забывать, что и Пушкин увлекался анекдотом. В общем-то, его рассказы Белкина – это маленькие анекдоты, чудесные истории, очень забавные истории, но такой мощи обобщения. И настолько чудесно прописаны с пушкинской простотой эти характеры, что вот напоминает Федотов в этом отношении, безусловно, мне, по крайней мере, потому что здесь тоже в каждом рассказе это не просто поверхностная политическая карикатура, социальная, что-то в этом роде, а емкое, цельное выражение целой жизненной ситуации. Хотя там юмор присутствует, юмор у него постоянно присутствует. Моя любимая картина, Светлана Степановна, какая, как вы думаете?
«Разборчивая невеста», наверное.
Нет. «Завтрак аристократа».
«Завтрак аристократа».
Мне кажется, господи, здесь все про Радонеж от начала до конца. Я нашим слушателям и зрителям напомню, что в этой картине молодой, не то что обнищавший, но не очень богатый аристократ, который...
Просто проживающий...
великолепной пижаме, в шелковом халатике, милый такой образованный юноша, прекрасно одет, но находящийся в очень тяжелой, стесненной ситуации, судя по тому, что он халатиком прикрывает корочку хлеба, которую он пытается на завтрак съесть, вот завтрак аристократа. Так и Радонеж... при всем нашем таком блеске интеллектуальном, который мы предлагаем нашим слушателям, все это делается, ну, за такие копеечки. Я так утешаюсь, когда я смотрю эту картину, думаю, вот вечно, вечно. И как красиво же написано, как чувственно рассказано, с каким чистым, добрым сердцем это все каждый раз. Вот про это добросердечие хотел бы, чтобы подробнее поговорить.
Ну, во-первых, про завтрак аристократа. Для меня это, конечно, немножко странная аналогия, но это ваше авторское видение. Вообще-то Федотов высмеивал один из самых распространенных житейских пороков – фальшь и ложь, и лицемерие. И вот в данном случае это действительно некое такое, знаете, пускание пыли в глаза. Вот я живу роскошно, я хожу, там у него лежит афишка с надписью «Устрицы». Он ходит в определенные дни года поедать эти устрицы, как все светские молодые люди. А когда его внезапно кто-то застает врасплох, он прикрывает книжкой вот этот вот кусок ржаного хлеба. Вот, и даже этот кусочек у него в оттопыренной щеке так вот выступает. Например, вчера у нас была научная конференция на заседании по поводу Федотова, и один из выступавших, профессор Московского университета, отметил, что и другие выступавшие отмечали, как часто он использует детали, которые вообще в искусстве мы редко встретим. То есть какая смелость художественная, например, вот так вот изобразить эту оттопыренную щеку молодого человека. Да? Вот. А то, что его картины, его сюжеты, даже самые острые, даже самые какие-то, вы знаете, может быть, и трагические по своей внутренней сути, они окрашены каким-то очень человечным отношением художника к тому, что он делает, к своим персонажам. Если он их казнит, то казнит как-то, знаете, вот не беспощадно. Он как бы всегда в этом суде, в приговоре, да, вот этим слабостям и порокам человеческим, он как бы оставляет вот эту вот возможность, ну, исправиться, ну, измениться. А уж не говоря про замечательные его рисунки, посвященные там, скажем, барышням той поры, которые собираются на бал или огорчаются от того, что маменька собирается с бала уйти, а им еще не хочется. Или там какая-нибудь неосторожная невеста плачет, ткнувшись в подушку, потому что, оказывается, у нее два молодых человека на примете, и она им обоим подарила по портрету, а они друзья оказались. То есть это действительно такие вот житейские какие-то смешные ситуации, но с таким чувством вкуса, с таким, конечно, художественным совершенством исполнены, что удивляешься тому, что вообще-то это все создал почти дилетант, почти любитель. Ведь он не закончил Академию художеств.
Вот об этом-то я хотел еще раз спросить. Ведь, во-первых, он прожил краткую жизнь достаточно.
37 лет.
37 лет, причем мы попозже об этом скажем, закончил очень печально свою жизнь. Но большую часть жизни, с 15, по-моему, лет, или даже раньше, он поступил в армию, да, и, в общем-то, прослужил достаточно долго. Лет 15 или 20 лет служил он именно как армейский офицер.
Значит, вот в отношении Федотова у него все сплетено. И жизнь его человеческая, вот какая-то, да, биография, и его творчество. Ничто не предполагало в нем при рождении пути художественного. Его отец был бывшим военным. Он служил в Московской управе благочиния, то есть был таким чиновником военным в отставке. И, конечно, в то время самая лучшая карьера для мальчика – это карьера военная. Его отдают в кадетский корпус московский, да, вот совсем в юном возрасте. Он его заканчивает среди лучших учеников и поступает в привилегированный столичный гвардейский полк, лейб-гвардии, финляндский полк. И служит там верой и правдой 10 лет. И уходит в отставку в чине штабс-капитана, капитана гвардии. И еще во время службы в полку он посещает рисовальные классы Академии художеств, потому что это все было рядом, казармы полка и здание Академии художеств. Тогда было можно, приобретя определенный билет на какой-то срок, посещать такие вечерние рисовальные классы.
Ну, как милый офицер, юный офицер ходит, рисует.
Не один он. Там действительно любили похаживать и офицеры, и просто вот какие-то разночинцы так попробовать себя в искусстве.
Это как нынешняя школа Андреяки, он тоже любитель большой. Да, популяризировать, да, свой, да, акварель специально
любому
для всех.
Рисуйте,
рисуйте, рисуйте, рисуйте. Говорит, это наслаждение рисовать. Сергей Николаевич частый гость у нас на Радонеже. И вот этот пафос его миссионерский, культрегерский, всегда здесь присутствует. Но для него это было не просто дилетантское все-таки увлечение.
Поначалу чисто дилетантское.
Да?
Рисовал портреты своих приятелей. Раз получилось хорошо, похоже, другой раз получилось хорошо, похоже. Он даже делал небольшие портретики, видимо, императора, так для продажи в каких-то таких магазинчиках, ну, чего-то оригинала. Вот. Но однажды он написал целую такую картину. Это небольшая акварель, но многофигурная. Это встреча полку, шефа полка Михаила Павловича, великого князя. И настолько понравилась эта работа Михаилу Павловичу, что художник удостоился награды, бриллиантовый перстень он получил. И даже в его автобиографии есть запись, что этим перстнем окончательно припечаталось мое художественное самолюбие.
Послушайте, но бриллиантовый перстень – это такая награда, не то что высокая, дорогая награда.
Ну да, да, вполне действительно достойная награда за, казалось бы, такой любительский труд. Более того, его даже в отпуск отпустили домой, в Москву, и вот тогда именно в Москве он начинает писать первые жанровые свои акварели. Там «Прогулка с отцом и с сестрой», там «Московская улица после дождя». Он пишет замечательный портрет отца, где отец сидит за газетой, собираясь читать газету «Русский инвалид», а там дата прописана, когда сын получил первый младший чин офицерский.
Как мило.
То есть, да, это вот такая вот еще и семейная история.
А где они жили?
Родился Федотов в доме, как он пишет, у Харитонья в огороде. То есть в Харитоньевском переулке был небольшой домик с мезонином, он не сохранился, деревянный домик. И, конечно, никаких вот таких вот художественных впечатлений, эстетических, у мальчика не было. В семье искусством не интересовались, картины там или какие-то предметы художественные не собирали. Самым любимым его развлечением было вместе с мальчишками залезать на сенник и наблюдать за тем, что творится во дворе. И он отмечал в этом смысле, хотя, в общем-то, семья была хоть и бедная, но дворянская, что в отличие от Борчуков, у них не было вот этого, знаете, расстояния до дворовых непреодолимого. Там собирались все вместе. И вот эта вот суета жизни повседневной, где и тетюшки, и дядюшки, и бедные, и как бы да, не бедные вместе суетятся, вот это питало его впечатлительность.
Жизнь московского дворика.
Жизнь московского дворика, да, да. К сожалению, дом не сохранился, вот я говорю. Нет в Москве даже мемориальной доски там или какого-то памятного знака, посвященного художнику. Хотя, несмотря на то, что он потом уехал в Петербург и практически стал уже столичным жителем, он считал, что вот этот багаж этих московских впечатлений, детских, по сути, питали и его творчество.
Ну, не только его творчество. Москва померкла, старая столица, да, как написано у Пушкина. Но вместе с тем, Москва, как много в этом слове, опять-таки, у
Конечно.
Пушкина. Для всей России Москва это была вот оно дома. Не столицей, не парадными воротами, не окном в Европу. Нет, это был такой задушевный дом, где искали кого ближних сердцу своему невесты, где люди жили непринужденно.
Семейственно, где очень семейственность ценилась, да, да. Правильно, не случайно, это уже Белинский вот в эти годы описывает Петербург и Москву как два совершенно разных мира. И, кстати, вот когда Федотов говорил, признавался позже, что он не углажен светом, вот, видимо, с этим столичным светом он так и не смог срастись. И поэтому у него многие сюжеты, так или иначе, они осуждают вот эту пустоту светского времяпрепровождения. Ведь помимо того, что он был художником, он еще хотел писать. Он писал басни, он писал стихи, он делал какие-то такие философские записи в своих там тетрадках, на своих листочках.
Но вот. Они, правда, совершенно не такого высокого свойства,
естественно,
как
любительские, смешные, наивные порой. Но это вот комплекс такой личности, в которой все.
А что ему позволило все-таки стать таким заметным художником? Действительно, природный талант проявился?
Конечно, проявился природный талант. Правда, не сразу решил покончить с официальным офицерской службы Федотов. Первый раз, когда на него обратил внимание даже государь, потому что после пожара в Зимнем дворце Федотов задумал сделать картинку тоже акварельную, освещение знамен в Зимнем дворце. Она осталась незаконченной. Но эту картинку Михаил Павлович показывает Николаю Первому.
Слушайте, это же надо так интересно. Великий князь настолько был впечатлен вот незаконченной картиной, что показал государю, несмотря на близкие отношения родственные, все равно время у государя было, как у любого лидера страны, расписано по секундам, я так понимаю, свободного времени не было, и уделить внимание вот так, чтобы побежать в Зимний дворец и говорить: государь, посмотри, это потрясающий парень. Это было что-то, видимо, он действительно умел впечатлять.
Ну, и потом, видимо, Михаил Павлович действительно, во-первых, он очень был таким человеком добродушным и сам склонным к юмору, поэтому даже когда тот же Федотов там на него мог какую-то карикатуру написать, Михаил Павлович, я думаю, не обижался. Он вообще любил и анекдоты те же самые, и забавные какие-то истории. Так вот, после этого случая даже Николай Павлович предложил Федотову выйти в отставку там с определенным месячным содержанием.
По-моему, 200 рублей в год, но это по тем временам как бы и много, а с другой стороны, чуть 20 рублей в месяц, это совсем немного.
Но дело в том, что на руках Федотова оставался старик-отец, оставалась сестра. В Москве они, конечно, жили, но он их содержал за счет своего же этого скудного офицерского жалования.
А гонорары были все-таки известность?
Так еще не было известности. Это еще где-то вот начало 40-х годов. И Федотов сам пишет, что он колебался. Он написал письмо отцу, вот гордитесь тем, что да, его, на вашего сына царь обратил внимание. Но, как он сам признавался, во мне текла кровь русского солдата. Во мне не было самонадеянности французской. И поэтому он на время отступил от этого желания заняться только искусством. И только спустя еще несколько лет, вот получив уже чин капитана, он уходит из гвардии. Если бы он еще хотя бы год-два послужил, он бы мог уже претендовать на чин полковника, понимаете? И он все-таки отказывается от этой карьеры и отправляется вот в это свободное плавание. Уже до этого ему приходилось встречаться с великим Карлом Бреловым.
Вот-вот, об этом-то я хотел спросить, потому что одно дело признание в свете или рынка, пусть великосветского, все-таки когда тебя привечает государь, великий князь, то, естественно, обращает тебе внимание и все остальная публика, которая может купить, конечно, вообще заказать тебе или портрет, или какую-то картину твою. А здесь он показывает Брюлову, который как раз был вождем аристократической живописи, вот этого блистательного петербургского света, надменных дам, прекрасных кавалеров, изумительных борзых коней и так далее. Так что все, что входило в понятие того света, к которому, ну, никаким боком просто Федотов не принадлежал. И вместе с тем Брюлов просто в восторг пришел, насколько я знаю, от его работы.
Но это было не сразу. В восторг он уже пришел, когда первая их встреча была совсем не восторженной. И именно вот эта встреча тоже остановила Федотова в желании расстаться со службой. Потому что Федотову Брюлов справедливо сказал: поздновато, батенька, в 20 с лишним лет садится за мольберт. Но, впрочем, попробуйте, чего не сделает прилежание и труд. И вот Федотов уходит в отставку, он начинает рисовать вот эти сепии, эти замечательные 8 сепий, которые, ну, отчасти с Хогартом перекликаются, с его сериями графическими и живописными, но это совершенно русские какие-то ситуации, забавные, там, смерть Фидельки, следствие кончины Фидельки. Самая драматическая, конечно, картина из этой серии сепий – это старость художника, женившегося без приданого в России, счете на свой талант, где Федотов придает этому действительно уже стареющему художнику свои собственные черты. Он как бы проецирует свое собственное будущее, если он обременит себя семьей и вынужден будет рисовать вывески, а не какие-то там великие полотна.
У него не сложилось с семьей.
Нет, семьи у него так и не было. Так вот, написав эти сепии, он понимает, что без живописных работ он не будет профессиональным и известным художником. Но живопись-то он не учил, живописи. Он же посещал просто рисовальные классы в той же Академии художеств. И что он делает? Он начинает маслом писать портреты своих друзей. Отсюда у нас на выставке портреты Ждановичей, Флугов, Дружининых, понимаете, вот целые такие вот маленькие сюиты семейных портретов. Это дамы в тех же самых платьях, в которых писал своих дам Брюлов. Но это маленькие портреты, крошечные. Но ему также нужно было освоиться с тем, как писать эту фактуру, как писать бархат, как писать шелк, как писать интерьер. И он учится вот на этих маленьких портретах. После этого он самостоятельно пишет две картины. «Утро чиновника, получившего накануне первый крестик и разборчивую невесту. И вот эти две картинки приносят в Академию художеств. Их тут же показывают Брилову. И вот тогда уже мэтр приглашает его к себе, а он в это время болен, нездоров, он уже в таком каком-то удрученном пребывает состоянии. Его, конечно, приводят в восторг эти две картинки, так замечательно, блистательно написаны. И тогда вот он говорит: «Я многое от вас ожидал, но вы меня обогнали». Он его расспрашивает, где он учился, и когда узнает, что Федотов не копировал никаких великих художников, он говорит: «Это счастье ваше, вы сохраняете свою самобытность». Когда Федотов признается, что ему нравится Хогарт, Брилов ему говорит: «У Хогарта карикатура, а у вас натура». То есть он его ориентирует действительно вот на такую жанровую линию в искусстве. А в это время Федотов уже задумал сватовство майора. Но нужны же средства. И именно Карл Брилов, я так понимаю, помогает выхлопотать у Академии художеств существование денежки на завершение этой картины. За разборчивую невесту он получает, Федотов, звание назначенного в академике. А за сватовство уже академика. То есть, не имея никаких наград от Академии, которые обычно ученики там могли получить, да, не имея никакой ни золотой, ни серебряной медали за свои работы, он сразу получает звание академика.
Как приятно это все слышать, что человек добился признания своим действительно талантом, не интриговал, не писал портреты каких-то
на заказ
каких-то знаменитостей, нарочитых знаменитостей. Свидетелями чего мы сейчас являемся? Какую эпоху мы через Федотова наблюдаем? В чем она нам любезна?
Вы имеете в виду...
Федотовскую эпоху и федотовскую живопись. Что мы видим его глазами?
Его глазами мы видим русское общество. Мы видим вот ту потрясающую бытовую культуру, которую мы сейчас не знаем. Мы ее не понимаем. И я, например, вот убеждена в том, что наши замечательные фильмы исторические недавнего прошлого, там с тем же Гоголем связанные, да, ведь режиссеры, художники, которые создавали эти фильмы, они ориентировались на живопись именно федотовскую. Потому что вот так вот сконструировать это пространство сценическое, вот так вот разыграть эти психологические ситуации, отношения людей друг с другом. И, конечно, сейчас очень важно, чтобы зритель, приходя на выставку, тоже немножко, потрудился, да, и позволил себе разобраться даже в каких-то значащих и значимых деталях, через которые Федотов вот показывает эту суету.
То есть это музей музея, да?
Конечно. В чем он иронизирует? Например, та же самая матушка в сватовстве майора, да, ведь они купцы. Но они-то одеты по-городскому, и невесте специально шили вот это вот платье роскошное, да? Почему она в таком смущении убегает с этой сцены? Хотя ясно, что все готовились, пождали, там кулебяка на столе, там шампанское и так далее, и так далее. Но она привыкла жить в светелке, замкнутой жизни, а тут с открытыми плечами, с обнаженной шейкой. «Шейка чиста да без креста», будет писать Федотов в специально сочиненном стихотворении к этому сюжету. Ее, конечно, это все смущает. А мать ее: «Хватит, значит, за подол не убегай». Мать одета тоже в городское платье, а на голове-то у нее не чепец, как полагалось городским дамам, а платочек, повязанный по-деревенски. То есть вот это вот тоже смешение разных культур бытовых, это, опять же, проявление какого-то тщеславия.
Нет, все-таки я здесь не соглашусь. Тщеславие тщеславием. Понятно, это наш человеческий родовой такой грех, что тут говорить, все мы грешны этим. Но здесь, мне кажется, другое есть. И стремление к чему-то высшему, и лучшему, и более красивому. Нужно признать, что городская эта культура более развитая. И люди, которые преодолевали какой-то ценз материальный, они стремились немножечко освоить чуть-чуть выше, чуть-чуть дальше пойти в своей жизни.
В этом смысле, конечно, совершенно замечательно поэма, которую написал Федотов на этот же сюжет. Она называется «Поправка обстоятельств» или «Женитьба майора». Вот мое такое внутреннее тайное желание, чтобы кто-нибудь из наших актеров вообще взял на вооружение этот текст и его когда-нибудь прочитал со сцены. Недавно, к своему изумлению и счастью, я услышала, как Владимир Васильев читает «Рацею» Федотова. Да, вот в прошлое воскресенье на канале «Культура» Майора в связи с его юбилейными днями. Там была передача
«Наш великий
«Послушайте».
Наш великий танцовщик.
Он прекрасно чтец, при этом он еще и художник-любитель. Да. И когда я услышала эту рацию из его уст, я очень этому порадовалась. А поэма, она еще серьезней. Так вот там этот самый купец Кульков, почему ему так интересно с майором-то породниться? А потому что он другой статус получает. А потому что уже никто не посмеет с ним обращаться пренебрежительно в этом обществе.
Конечно, достоинство.
Конечно, достоинство.
Человечество очень важно.
Да, да, да.
Самоуважение.
Конечно, самоуважение, достоинство. И это вот как раз те качества, которые Федотов, конечно, ценил в людях.
Вот у него нет зла в этих картинах.
Да, да.
Там юмор, даже когда мы какие-то пороки осуждаем.
Ирония, насмешка.
Но там даже вот нельзя сказать, что смотрит как на пороки, а какие-то такие недостатки, достаточно простительные и милые, и рассказывает об этом с легким юмором. Все это, ну, нет такого жесткого обличения, как иногда вот в той же английской жанровой картине.
Да, конечно, в этом смысле он очень отличается от того же Хогарта, безусловно, и у него даже тематика вот этих сюжетов, которые он как бы обличает, над которыми он посмеивается, она иная, чем у Хогарта, это совершенно очевидно. Более того, он был человеком очень вдумчивым и очень быстро развивающимся. Понимаете, вот любитель в начале, который рисовал там какие-то эти башни батальные, просто жанровые полковые сценки и портреты. Потом вдруг вот эти вот сюжеты нравственно-критического рода, как он сам называл их, да. А в конце жизни, насколько глубокие и философские работы, начиная со «Вдовушки», написанные вот в 1850 году.
За 5 лет, по-моему, да, до смерти?
За два.
За два, да.
В 52-м году его не стало. Это
вот
тот самый 52-й год тяжелый.
Об этом. Самый тяжелый период. Казалось бы, такой чудесный, такой здоровый по самочувствию.
Легкий, необыкновенно легкий вообще не человек, да.
И вдруг такая тяжелая болезнь. Немного об этом. Как он закончил свои дни, 37 лет, молодой еще по нашим меркам совсем человек, совершившийся профессионально. И вдруг вот такое несчастье его постигло.
Ну, здесь, конечно, очень трудно, да, выявить какие-то все обстоятельства, которые к этому привели, к душевной болезни. Конечно, тяжелый труд. Конечно, переутомление, в которое он сам себя загонял. Случилась даже болезнь глаз, от которой он сам лечился каким-то своим способом, смачивая в холодной воде тряпочку, такие вот компрессы делая и прикладывая к глазам. Есть свидетельства его друзей, что он каким-то февральским вечером зашел в какой-то трактир, увидел какую-то забавную сценку, сидела там какая-то публика, да, и он сел и стал зарисовывать вот эту сценку под открытое окно. И этот холодный петербургский февральский ветер тоже вот его привел к простуде. Конечно, вот эта неустроенность житейская его угнетала. Я думаю, что еще очень сильным таким вот обстоятельством, приведшим к этому, была вот эта вот потребность все-таки поддержать свою славу, которую он снискал на первой же там выставке в 49-м году академической. У него есть выражение «слава как дым», нужно всегда подпускать этого дыма. А он очень медленно, кропотливо работал. Понимаете, он не мог так вот лихо там в один сеанс, как Брюлов, написать портрет, его продать и получить средства. Поэтому он начинает повторять «Сватовство майора». Это незаконченная картина в Русском музее. И я думаю, что на выставке, которую будет Русский музей делать у себя, наверное, они ее, конечно, покажут, эту картину, да? Насколько она отличается от нашего «Сватовства майора». Уже там есть некая такая тревога. Тревога вот этой самой живописи, которую мы увидим в его последних работах «Игроки» и «Анкор» еще. «Анкор».
Да, «Анкор». Это уже трагедия, тоже трагическая картина.
Конечно, поэтому нужно было
помогать
отцу, помогать сестре, которая осталась без мужа, вдовой. Вот он в 50-м году приезжает в Москву на несколько месяцев. Зачем? Потому что вот сестра овдовела, и пока она не родила ребенка, он оставался в Москве. Вот. И тогда был и дом продан, и, в общем-то, какая-то помощь им оказана. И он искал покровителя среди москвичей, вот, чтобы как-то поддержать своих родных. И поэтому все это вот загоняло его в какой-то такой житейский угол. Все это, вот, конечно, заставляло постоянно быть в этой тревоге, постоянно испытывать эти головные боли. Вот. И с лета 52-го года начала уже развиваться эта болезнь с какими-то очень тяжелыми, со состояниями вот, физическими. И осенью 52-го года его
не
стало.
Это быстро достаточно, да? Она развивалась достаточно быстро, эта болезнь.
Да, да.
Потому что никто не мог заподозрить, что вот так-то закончится. Вдруг, хотел сказать, позвонили из участка. Ну, конечно, тогда еще не звонили, но сообщают из участка. Заберите тут одного сумасшедшего, который говорит, что он художник Федотов. Вроде бы совершенно был такой уж человек неменяемый.
Но признаки вот уже иного душевного состояния мы видим в его последних работах. Вот у нас на выставке мы не экспонируем игроков, которые в Киевском музее русского искусства находятся. Там сделана просто инсталляция с репродукцией этой картины. Но есть потрясающие рисунки на синей бумаге вот к этим игрокам. Вы понимаете, там совсем другой художник. Вот если не понимать, что это сделано одним и тем же человеком, можно представить, что это выполнено, я не знаю, уже во времена Врубеля, там, в начале 20 века. Вот с какой-то такой экспрессией, с таким минимализмом работы вот этим штрихом, уже нет этого разработанного пространства, этой коробки, как умел вписывать свои сцены Федотов изначально. Но состояние вот какой-то атмосферы, вот этого напряжения, да, психологического, вы ощущаете просто глядя даже на эти рисунки. То есть это совершенно уже иная форма искусства, совершенно иная форма рисования и живописной работы.
37 лет, и художник остается на 200 лет в нашем искусстве, в нашем сознании народном постоянно присутствует. Вот чем он, собственно, любезен русскому человеку? Каждый художник – это как некое слово, как очень важное слово о нашей внутренней народной жизни. Что мы узнали о себе, как русские люди, и почему он, собственно, так любезен нам?
Потому что он сам очень русский человек. Вот. Он, между прочим, очень любил народную культуру. У него многие тексты написаны вот в таком народном ключе. И та же «Рация», как некая такая балаганная, вот этот текст балаганного «Зазывалы». Та же самая «Поправка обстоятельств», она написана в том же размере и ритме, что «Ершовский конёк-горбунок», просто вот по ритмике. Он очень любил пословицы и поговорки. У него иногда даже название его сюжетов вот так вот перекликается с этим. То есть он действительно носитель вот этого национального сознания. И он действительно наш гений, вот тот самый русский гений, который ставит какие-то непомерные задачи перед собой. Он стремится их достичь, добиться. Он стремится к этому совершенству выражения. И он настолько любит эту жизнь, какая бы ни была она, вот казалось бы, да, так не вполне хорошо устроена, не вполне ладная и складная, но он эту жизнь любит. И он обращается к искусству не ради личной славы. Он хотел это славы, но для того, чтобы вот это свое направление утвердить, да, чтобы как-то вот его упрочить, ему придать силы и жизненность в обществе, в социуме. И я думаю, что зритель, просто глядя на эту картину, он откликается вот на эту душевность, вот на эту человечность самого художника, самого автора. И поэтому он действительно всегда будет интересен, он всегда будет любопытен. Но я, конечно, всех слушателей, всех любителей искусства, у кого есть возможность прийти в галерею, просто настоятельно советую и рекомендую, потому что у нас в залах экспонируются его живописные работы, конечно, и «Две вдовушки», и тоже «Сватовство майора», и «Завтрак аристократа». Вот. Но когда вот в пространстве выставки вы это все видите, да еще там благодаря художественному решению дизайнерскому все это очень здорово, экспозиционно решено, эффектно, вы понимаете масштаб. Вот, казалось бы, маленькие картины, да, маленький художник такой вот наш малый голландец, но масштаб личности предстает. И вот это действительно энергия этого творческого развития, вот эта вот способность действительно поступиться с чем-то, да, даже с каким-то благополучием. Причем, что совершенно замечательно, вот его друзья, которые оставили о нем воспоминания, пишут. Было бы нелепо сочувствовать Федотову, жил он очень бедно, когда вот ушел в отставку, было бы нелепо сочувствовать ему вот в этом скудном существовании, как было бы нелепо сочувствовать мореплавателю, который лишён какого-то комфорта в своем путешествии. Понимаете? Вот это вот еще какая-то действительно человеческое свойство натуры, очень положительное, ценное.
Замечательное сравнение.
Не обременять своим состоянием никого.
Ну, такое христианское состояние вполне. Мы все плаватели на неком корабле спасения церковном. Кстати, а какие отношения у него с церковью были?
Ну, это непростой вопрос, потому что есть у него записи дневникового характера, когда он еще был в полку, как они там пошли к обедне, стояли, почему-то он пишет в алтаре, наверное, рядом все-таки с алтарем, и пересмеивались. Вот. И есть у него запись как бы такого вот тоже философического характера. Вот поп всем кадит, за деньги кадит, а сам между тем там к Богу задом стоит, потому что, ну, к алтарю, да, спиной. Вот. Есть у него тоже какие-то такие вот иронические высказывания, можно сказать, в той же самой поправке, поэме «Поправка обстоятельств».
Записи раз, во-вторых, кто из нас иногда и не подумает так, конечно.
Но при этом человек жил верой, верой в лучшее, пониманием того, что есть иная жизнь. У него есть такая запись. Все план за планом в голове, а жребий душит эти планы. Нет, не одна нам жизнь, а две, и суждены, и да. Он рассуждает немножко тоже так вот в таком юмористическом ключе про сотворение мира. Вот как там пыль летала, вот Бог чихнул, и там образовались вот эти вот маленькие как бы такие атомы, потом из них образовались планеты. А потом сама позиция вот эта нравственная. Понимаете, она говорит все-таки о нравственной природе самой личности и о понимании того, что нравственность, труд, главное достоинство в жизни – труд, талант и действительно вот душевные качества.
Ну, по крайней мере, его вот этот байронизм и увлечение мрачными сторонами духовной жизни, чем увлекался, собственно, и Лермонтов, его любимый поэт, его все-таки не очень тронуло в его реальной жизни, духовной жизни, мне кажется. Все-таки этот человек, избежавший вот этого увлечения высшим светом, высшей интеллигенцией того времени.
Так он так и писал, что Бог взамен там каких-то огромных сумм дал мне талант и ум. То есть он понимал, что талант у него не только там, да, вот прихоть собственная, личная, что талант, он дается человеку, он дается, конечно, Богом, а не потому, что человек вдруг захотел и стал художником.
Ну что ж, дорогие братья и сестры, я думаю, что мы вполне замотивировали вас желанием посетить выставку замечательного русского художника Павла Андреевича Федотова, картины которого мы знаем с детства, но вместе с тем репродукции репродукции. А выставка и реальная картина – это совершенно все-таки другое. Она, вот я даже не знаю, это тайна какая-то. Как, вот чем отличается репродукция от картины?
Репродукция – это плоский все-таки предмет. Картина, она объемна. И художник, когда пытается передать объем, трехмерность на плоскости, он же по-другому действует. Он действительно это пространство создает. Не говоря же про то, что какие-то вот тонкости чисто живописные, а в этом Федотов тоже прекрасен. Понимаете, у него нет... Вот есть цвет... Красный цвет, да? Есть краска красная. Вот чем цвет отличается от краски? И когда вы подходите к анкору, еще анкору, пронизанному вот этим горячечным, красноватым каким-то свечением, ни одна репродукция этого не передаст. Вот, вот именно этих самых нюансов работы кистью, нюансов понимания цвета, составления цвета, да, взаимоотношения цветов на полотне. И это, конечно, нужно смотреть собственными глазами. И, конечно, выставка еще ценна тем, что там очень много рисунков, там очень много графики, акварелей, тех же самых сепий. Они очень редко выставляются, потому что условия хранения в экспозиции графики, оно очень такое вот строгое. Поэтому графику, как правило, показывают очень редко. А сейчас есть возможность вот увидеть все богатство, весь спектр вот этой талантливости замечательного художника.
Дорогие братья и сестры, спешите посмотреть «Театр жизни» Павла Андреевича Федотова. Это выставка к 200-летию со дня рождения художника, развернута в Государственной Третьяковской галерее. И об этом мы беседовали с доктором искусствознания, искусствоведения, научным сотрудником Государственной Третьяковской галереи Светланой Степановной Степановой. Спасибо большое, Светлана.
Вам спасибо за приглашение. Храни Приходите. Господь.
Из писем старца Паисия Святогорца. Письмо шестое. Блаженство. Калива Чеснага Креста, 2 декабря 1972 года. Сестра старица Филофея, благословите. Сегодня на меня нашло какое-то безумие. Я взял карандаш, как делает безумный, который записывает свои бредовые мысли углем на стене, и сел, желая, как безумный, записать свои на бумаге. И опять-таки, как безумный, послать вам написанное. Второе безумие я совершаю по большой любви к моим сестрам, чтобы они получили пользу, пусть и небольшую. Причиной первого моего безумия стали 5 писем, одно за другим, из различных частей Греции, с различными вопросами. Хотя все события, которые произошли с людьми, написавшими мне эти письма, были великим благословением Божиим, они, тем не менее, впали в отчаяние, потому что отнеслись к ним по-мирски. После ответов на письма я, как безумный, о чем уже говорил, взял карандаш и написал все это, потому что верю, что даже какие-нибудь 50 драхм от вашего находящегося в отъезде брата позволят каждой сестре купить по кремню, чтобы зажечь в своей келье свечку и принести словословие благому Богу нашему. Я чувствую великую радость, когда каждая сестра несет свой крест и с ревностью подвизается, соответственно, своим силам. Даже сердце, равного по величине солнцу и светлого, как солнце, будет мало, чтобы отдать его Христу в благодарность за его великие дары и особенно за ту великую честь, которой он удостоил нас, монахов, призвав в личном порядке в свой ангельский чин. Также великой чести достойны родители, которые сподобились породниться с Богом через своих детей. К сожалению, многие родители не понимают этого, и вместо того, чтобы благодарить Бога, наоборот, ропщут и так далее, потому что на все смотрят по-мирски, как и те люди, о которых я сказал выше, и которые стали причиной того, что я взял в руки карандаш и написал все то, о чем говорю ниже. Блаженны, возлюбившие Христа больше всего в мире и живущие вдали от мира и рядом с Богом в райской радости еще на земле. Блаженны, сподобившиеся жить незаметно, стяжавшие великие добродетели и не стяжавшие себе даже малого имени. Блаженны, сподобившиеся юродствовать и таким образом сохранившие свое духовное богатство. Блаженны те, которые не проповедуют Евангелие словами, но живут им и проповедуют его своим молчанием с помощью благодати Божией, которая и выдает их. Блаженны радующиеся, тогда, когда их несправедливо обвиняют, а не тогда, когда их справедливо хвалят за их добродетельную жизнь. Именно в этом заключается признак святости, а не в сухих телесных подвигах и не в великом множестве подвигов, которые, если не совершаются со смирением и с целью совлечения ветхого человека, производят лишь обманные впечатления на людей. Блаженны, предпочитающие, чтобы их обижали, нежели чтобы они сами обижали других, и спокойно и молчаливо принимающие обиды, потому что этим они на деле показывают, что веруют во единого Бога Отца Вседержителя, и от Него ждут себе оправдания, а не от людей, чтобы те воздали им в этой жизни суетными благами. Блаженны, родившиеся калеками или ставшие таковыми по неосторожности, если при этом они не ропщут и словословят Бога. У них будет самое лучшее место в раю вместе с исповедниками и мучениками, которые отдали ради любви Христовой свои руки и ноги, и теперь в раю постоянно с благоговением лобызают руки и ноги Христовы.
«Блаженны, родившиеся безобразными и испытывающие уничижение здесь, на земле, потому что они заслуживают самого красивого места в раю, если славословят Бога и не ропщут. Блаженные вдовы, которые носят черную одежду в этой жизни, пусть даже невольно, и при этом живут белой духовной жизнью, славословят Бога и не ропщут, чем те несчастные женщины, которые носят пестрые одежды и ведут распутную жизнь. Блаженны и трижды блаженны сироты, лишившиеся великой любви своих родителей, потому что они еще в этой жизни сподобились иметь отцом Бога и при этом хранят родительскую любовь, которой лишились в Божьем банке, и она приносит проценты. Блаженны родители, которые не используют слова «не» в разговоре со своими детьми, но удерживают их от зла своей святой жизнью, которой дети подражают, следуя с духовным мужеством за Христом в радости. Блаженны дети, которые от чрева матери родились святыми. Однако более блаженны те, которые родились со всеми наследственными мирскими страстями, но подвязались до седьмого пота, искоренили их в себе и унаследовали Царство Божие в поте лица. Блаженны дети, которые с младенчества жили в духовной обстановке и потому неустанно преуспевали в духовной жизни. Но трижды блаженны те обделенные дети, которых не учили ничему полезному, но, напротив, постоянно подталкивали ко злу, но у которых, стоило им услышать о Христе, заблестели глаза, и, повернувшись на 180 градусов, они сразу очистили до блеска свою душу и вышли из пределов земного тяготения на духовную орбиту. Счастливы, как говорят в миру, космонавты, которые вращаются вокруг Луны. Однако блаженны сделавшиеся невещественными Христовы раенавты, которые взлетают к Богу и постоянно вращаются в раю, в своем постоянном жилище, с помощью самого быстрого средства передвижения и не расходуя много горючего, но обходясь одним сухариком. Блаженны славословящие Бога за луну, которая им светит, когда они идут ночью. Однако блаженнее те, которые поняли, что и свет луны не является ее собственным, а также то, что их собственный духовный свет не их собственный, но Божий. Сияют ли они, как зеркало или как простое стекло, или как крышка от консервной банки, если на них не упадут лучи солнца, они не могут засиять. Счастливы, говорят в миру, живущие в хрустальных дворцах и имеющие все удобства. Однако блаженны, сумевшие сделать свою жизнь простой, освободиться от петли этого мирского прогресса с множеством удобств, то есть множеством неудобств, и избавиться от ужасного душевного беспокойства нашего времени. Счастливы, говорят в миру, те, которые могут насладиться благами мира. Однако блаженны те, которые все это отдают Христу и лишают себя всякого человеческого утешения, опять-таки ради Христа. Таким образом, они сподобляются день и ночь пребывать со Христом, получая Его божественное утешение, которое часто оказывается столь великим, что они обращаются к Богу с такими словами: «Боже мой, нельзя вынести Твоей любви, потому что она велика и не вмещается в мое маленькое сердце». «Счастливы те, у которых есть хороший заработок и большие дома, — говорят мирские люди, — потому что у них есть все возможности, и они делают все, что хотят. Однако блаженны те, у которых есть только каморка, куда можно забиться, немного пищи и одежда, как говорит божественный Павел, и которые смогли таким образом сделаться чужими для суетного мира, а землю используют как подставку для ног, как чада Божии, тогда как их ум постоянно пребывает возле их благого Отца, Бога. Счастливы те, которые становятся, пусть даже на несколько часов с помощью алкоголя, генералами и министрами, чему радуются люди мирские. Однако блаженны те, которые совлеклись своего ветхого человека, стали невещественными, сподобились с помощью Духа Святаго стать земными ангелами, нашли райские божественные бочки и постоянно пьют райское вино и пьянеют от него. Блаженны родившиеся безумными, потому что они будут судимы как безумные и войдут в рай без паспорта. Однако блаженны и трижды блаженны те, которые, будучи мудрыми, изображают из себя безумцев ради любви Христовой и смеются над мирской суетой, потому что их безумие Христа ради стоит больше всех знаний и премудрости премудрых всего мира сего. Прошу всех сестер молиться, чтобы Бог дал мне, или лучше забрал у меня мой маленький ум, для того, чтобы я хотя бы таким образом мог получить рай, будучи судим как безумный. Или пусть он сведет меня с ума своей любовью, чтобы я вышел за рамки своего «я», за пределы земли и земного тяготения. Иначе моя монашеская жизнь не будет иметь смысла. Внешне я как монах посидел, внутренне же день ото дня чернею из-за нерадения, но оправдываю себя болезнями. И тогда, когда случится заболеть, и тогда, когда у меня все в порядке и меня нужно бить палкой, молитесь обо мне. Христос и Пресвятая Богородица с вами. С любовью о Христе, ваш брат, монах Паисий. Вы слушали отрывок из писем старца Паисия Святогорца. Письмо 6. Блаженство.